Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», мы в прямом эфире, с вами этот час в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 22 июня, сегодня говорим вот о чем. Мы покажем вам новое продвижение армии Украины. Обсудим, как Россия собирается строить Мариуполь за 3 года. Утром сегодняшнего дня российские оккупационные власти Крыма и захваченной части Херсонской области сообщили об обстреле моста между аннексированным Крымом и материковой Украиной в районе Чангара. Ставленник России в Крыму Аксенов сразу же обвинил в ударе ВСУ, а российский коллаборант Сальдо сообщил, что якобы использовались британские дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые совсем недавно получили от Лондона ВСУ. Российское издание «База» сообщило, что поврежденных мостов несколько. А в крымских пабликах появились сообщения, что выезд из Крыма через Чангар закрыт. Позже гауляйтер Херсонской области Сальдо заявил, что повреждение мостов якобы, цитата, на ходе спецоперации никак не отразится, и на аннексированный полуостров оккупантов якобы есть другие сухопутные пути, более длинные. Дорога через Чангар использовалась оккупантами для подпитки группировки на юге Украины топливом, боеприпасами и личным составом, и считалась самой удобной. Российские так называемые военкоры сообщили, что через этот путь шло около 70% всего военного и гражданского трафика, и теперь логистика оккупантов значительно усложнится. В студии поговорим в частности сегодня о том, как Россия теперь будет воевать с Украиной без моста в Крым. Смогут ли оккупанты быстро восстановить мост в Чангаре? И почему армия России не может найти способ сбивать ракеты Storm Shadow, которыми ВСУ выносят их логистику? С нами сегодня будут командир роты батальона «Свобода», лейтенант Нацгвардии Украины Евгений Арапай, военный эксперт и главред издания Defense Express Олег Катков и президент Мариупольского телевидения и волонтер Николай Осыченко. Друзья, присоединяйтесь к нашему эфиру. Вы можете звонить к нам по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные части. Писать можно в Вайбере. Плюс 38 095 151 95 05. Также не забывайте подписаться на канал Украинской службы Радио Свобода в YouTube, если еще не подписались. И ставьте колокольчик, если хотите получать уведомления о новых наших выпусках и выпусках проектов наших коллег. Ну и ставьте этому видео лайк, его благодаря этому видит гораздо больше людей. Для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте минувшие сутки.
Бахмут. По данным Генштаба, отбиты атаки российских войск на Орехово-Васильевку, на север от Бахмута, Ивановская на трассе Бахмут-Константиновка и Белую гору, ближе к Константиновке. Авиаудары по Дружковскому, Нью-Йорку и Курдюмовке. Дипстейт продолжает констатировать бои в двух зонах вокруг Бахмута. На севере – Верховка, на юге – Клещеевка. Западнее Донецка агрессор в эти сутки наступал в направлении Авдеевки, Северного, Первомайского, Марьинки, Победы и Новомихайловки. Авиаудар нанес по Красногоровке, Авдеевке, Северному и Первомайскому. И отмечает, что в Марьинке россияне сместили свои усилия с западной окраины на юг. Лиман, Кременная, Купянск. Здесь агрессор наступал на Белогоровку и Деброву. Атаки отбиты, сообщает Генштаб. По Синьковке был авиаудар. Дипстейт констатирует попытки россиян улучшить свое тактическое положение в Серебрянском лесничестве. Там у них был частичный успех, но продвижение остановили силы обороны Украины. На юге наступление сил РФ шло на Угледар и Новомихайловку рядом. По Золотой Ниве и Новомихайловке ударила авиация.
Итак, Россия лишилась моста между оккупированным Крымом и материковой Херсонской областью на Чангаре. Основной мост и его мост-дублер, расположенный рядом, были разрушены неким ударом. Оккупационная власть говорит, что ракетами Storm Shadow. С утра туда съехались российские журналисты и глава оккупационной администрации Херсонской области Сальдо. Вот как все выглядит. Вот мы видим сейчас момент прилета на мост на Чангаре, и вот результат вот этого удара. Видим, достаточно большая дыра. Соответственно, проезд по вот этому мосту сейчас или затруднен, или вообще невозможен. Вот обсудим совсем скоро в студии с военным экспертом, как теперь южная группировка войск России, та, которая находится на юге Украины, будет себя чувствовать без вот этого логистического пути. 70% якобы личного состава и техники поступало именно через Чангарский мост на юг Украины. И вот теперь у России якобы вот этого моста теперь нет. Российские военные на южном направлении отказывались выполнять приказы. Наш корреспондент обнаружил на брошенных позициях войск России пачку объяснительных. Там солдаты расписываются в том, что отказались выполнить приказ командования 58-й общевойсковой армии Южного военного округа о наступлении. Заявления датированы 18 января 2023 года. Свои действия солдаты объясняют отсутствием боевого опыта, нравственной и психической неустойчивостью и говорят, что считают наступление, цитата, «дорогой в последний путь». Это вот прямые речи из этих объяснительных, которые нашли наши коллеги. Место, где мы обнаружили объяснительные, это деоккупированные территории на юге. Оттуда совсем недавно отступила российская армия. С нами на прямой связи Евгений Арапай, командир роты батальона «Свобода» Нацгвардии Украины. Евгений, добрый вечер.
Добрый день, студия, добрый день, телеглядачи, слава Украине.
Героям слава, рада вас видеть в нашем эфире. Я так понимаю, ваше подразделение находится сейчас на бахмутском направлении. Расскажите, пожалуйста, об обстановке, которая на вашем участке фронта. Что там сейчас происходит?
Батальон «Свобода» знаходиться на сході, виконує бойові задачі. Так, ми на околицях. Дуже складна ситуація. У нас є певні проблеми з логістикою. Хлопці під постійними обстрілами авіації, танків. Тобто за останні декілька тижнів було багато знищено техніки ворога, було багато знешкоджено та ліквідовано ворожих окупаційних сил, саме живої техніки, живої сили супротивника. Були за останні декілька днів певні спроби штурмовнути наші позиції, вони не вінчались якимось успіхом, ворог відійшов. Втрачають позиції, втрачають мораль ще сильніше. Наступати вже по перехопленням вони дуже сильно відмовляються, не хочуть. З нашої сторони так, є також втрати. Це сумно, це є важко поранені хлопці, але наш батальйон, наша бригада тримає позиції.
Евгений, ви сказали о проблемах з логістикою. О них можна говорити в ефірі? Може, ми озвучимо, як це буде рішено, чи це зв'язано з картою бойових дій?
Це пов'язано із локацією, я не можу сказати, де саме локація, і з тим, що ворог зайняв панівні висоти, і нам по таким дорогам дуже складно добиратись. У нас є певні проблеми з поставкою боєприпасів, є певні проблеми з логістикою саме їжі або провізії. Це все вирішується зараз. Ми максимально займаємося тим, що шукаємо баги і шукаємо квадроцикли для того, щоб можна було швидко доставити на позиції і не ризикувати. Тому що бронетехніка, як тільки виїжджає, вона зразу становиться ціллю номер один для ворожих артилерістів, мінометчиків, СПГ і тому подібне. Тобто ПТРК у ворога також працює. Тому будемо думати, де достати баги, де достати квадроцикли.
Как выглядят российские штурмы? Вы говорите, что есть там попытки, они вот малыми группами штурмуют. Можете описать их попытки штурмов? Ну и они в лоб пытаются штурмовать позиции или как-то там хитрят с боков отойти, обойти?
Вагнер штурмував в лоб. Коли ми стояли проти Вагнера, Вагнер штурмував сугубо в лоб. Тобто це жива сила противника, яка лізе і лізе і лізе. Вони виснажали наші підрозділи саме кількістю своїх штурмів. Зараз система протирегулярних військ – це точки зору більш досвідчені і мають більше артилерії, більше вогневих засобів. Тобто в них більше саме танків, БТРів, БМП і тому подібне. Тому вони просто викатуються, починають відпрацьовувати, іноді їх прикриває гвинтокрила або авіація. І з цим дуже складно, тому що, на жаль, не вистачає у нас того обладнання, того, щоб якісно знищувати військову техніку ворога. Так, вона стара, так, вона радянського зразка, але вона стріляє і вона має дуже велику вогневоміць. Танк – це один танк навіть доставляє певні дискомфортні умови піхотинцям, які сидять на позиціях, а коли їх виїжджає 4, 5, а іноді і 6, це великий дискомфорт. Тому доводиться відпрацьовувати максимально все, що у нас є, це і енлави, і артилерії наводитись, працювати дронами FPV, працювати скидами, максимально знищувати ворога.
Евгений, и мы видели в последнее время постоянно новости о продвижениях вооруженных сил Украины на флангах вокруг Бахмута. В частности, 3-я отдельная штурмовая бригада, постоянно публикует видео вот таких продвижений. На вашем участке фронта продвижение, возможно сейчас теоретически, или вот этот фронт замер, и там, возможно, из-за проблем с местностью, из-за того, что вот кадровые российские военные там заняли вот эти позиции, закрепились, продвигаться достаточно трудно?
Там і там, де стоїть наш батальйон, батальйон «Свобода», так, є штурмові дії з нашої сторони. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що те, що ви бачите в інтернеті, саме там наше відео будь-якої другої бригади, навіть третьої штурмової, вона йде з затримкою 3-4 дні. Тобто певні результати, які є на цих флангах, на цих лініях зіткнення бойового саме захисників сил оборони та окупанта, вона дуже динамічно змінюється. Іноді змінюється досить динамічно в нашу сторону. Тому так, у нас є штурмові дії, є відбуті ділянки, які ми відбивали саме нашим батальйоном. І зараз максимально ми не можемо озвучувати, на жаль, в прямих ефірах, де саме і що, але результати є. Є. Великою ціною, на жаль, для нас, але при цьому звільняємо свою землю.
Евгений, спасибо большое, что были в нашем эфире. Евгений Арапай был в эфире радио «Донбасс Реалии». Командир роты батальона «Свобода» Нацгвардии Украины. Находится сейчас вот эта вот рота, этот батальон на Бахмутском направлении. Вот мы поговорили с Евгением о том, как там сейчас дела. Генштаб украинской армии говорит, что украинские войска продвинулись в Луганской области и продолжили двигаться на юге Донецкой. Речь идет о двух участках. Это Ровнополь, Старомайорская и Белогоровка, Деброва. Если говорить о Белогоровке, Деброве, то это как раз очень трудный участок фронта, где ситуация последнюю неделю ухудшалась для Украины. Deep State констатировал, что россияне стянули туда дополнительные силы и были настроены взять село. В целом же они пытаются захватить Белогоровку уже больше года. Я напомню, это единственный населенный пункт Луганской области, который контролирует Украина, такой форпост обороны Украины в Луганской области. Ну и по мнению вот подразделений, которые там находятся, это вот сможет стать плацдармом для деоккупации Луганской области. Что касается участка Ровнополь-Старомайорская, то это как раз тот самый Времевский выступ, где недавно армия Украины оттеснила агрессора и освободила 4 села. Российская пропаганда утверждает, что дальнейших продвижений в ВСУ там нет, но Генштаб сообщает, что продвижение там все-таки есть. Мой коллега Роман Погулич побывал на позициях 35-й отдельной бригады морской пехоты, которая освобождала как раз эти населенные пункты. Давайте посмотрим его репортаж.
Приїжджаємо через Фременівку. Це село, яке до початку наступальних дій з боку Збройних сил України, зокрема морської піхоти 35-ї бригади, воно було лінією розмежування. За час, поки тривають наступальні дії, Збройні сили просунулися вглиб на понад 6 кілометрів.
Там черви лежали, а там з того боку теж черви.
Так, тут черви
лежали. There's another one behind you.
Ось так одразу сходу військові, які супроводжують, не можуть сказати, чи на момент наступу ця частина села була підконтрольною, але тут прямо біля спаленої машини лежить два тіла, навіть вже не тіла, а скелети. Їх ніхто не витягав, тож найімовірніше, саме ця частина дороги була або сірою зоною, або непідконтрольною, тому що в такому стані тіла лежать тут вже дуже давно. І що важливо, ми не можемо побачити якихось знаків розрізнення, чи це військові, чи це цивільні. Вочевидь, військові, бо гумові чоботи, але і місцеві теж можуть через непогоду таким користуватися.
Ой, я жив ось по цій вулиці, це була нульова лінія. Ага. Це там отак земля ходила і отак ходила. А потім ну, жінка доглядала бабулю. Перейшов сюди, тобто ми зараз живемо разом.
Ну, тепер буде тихше.
Ну, тихше. Слава Богу, зараз оце там стріляється, звідтіля ні, нема.
Гробів нема. У чому? Тут? У мене поліетиленові мішки були, а потім ковер.
Сама інсульт та під зиму, восени, пізно восени.
Не було куди вивезти її?
Справа в тому, що там на кладовищі казали, що замінировано. Тому хотіли там в городі поховати. Mm-hmm. Дуже стріляли.
І ось
ховалися тут, вирили. Ну, будемо перезаховувати. У нас цілих хатів немає. В подвалі тільки.
Так, там, ми бачимо.
У погрібі.
То ваша хата тут чи ні?
Моя хата там, вона розбита.
Ці будинки – це вже околиця села Времівка, той фланг, де відбулося просування. Далі знаходиться Нескучне, Сторожове і Макарівка. Ці три села, включно із цією колишньою сірою зоною, звільнили Збройні Сили протягом там, останніх півтора тижня, можливо, трохи більше. Все максимально поруйновано. І постійно інтенсивно працює артилерія. Чутно перелітає.
Музей.
Музей кого?
Міровича Данченка.
О, бачите, це теж якась штука видно до нього.
Ну, це їхні експонати, так, да, музейні.
Я так розумію, що ніхто його не евакуйовував.
А там кажуть, що вони його ще й трошки замордерили.
Не трошки, вони, якщо б це було під ними, то ясно, що вони за цей рік, як то кажуть, винесли, що могли там.
Окрім музею, тут цілий комплекс будівель багатоповерхових, які часто використовуються військовими для розміщення особового складу. Враховуючи, що воно це колишня лінія розмежування, вже насправді територія, на якій знаходилися російські військові, і що це був початковий рубіж наступу, немає впевненості, що тут хтось пройшовся по цим будівлям, перевірив їх на вибухівку, на розтяжки, і тому не радять військові сходити з твердих стежок. В принципі, навіть на них є окремі міни. Працює артилерія активно-реактивними снарядами, вони по собі залишають ось такий от звук шуршання, запуску реактивного двигуна, який запускається після того, як снаряд виходить зі ствола. А дерева тут зрізані прильотами боєприпасів. Як кажуть, військовий був санаторій, був музей, і була точно база, де знаходилися або розквартировувались російські військові, бо тут є автомобілі. Автомобіль, принаймні, один з буквою Z, тобто ним користувались окупаційні війська. Багато залишків боєприпасів, важко ідентифікувати, чи вони підірвалися від прильотів, чи тут був якийсь склад. Але тривалий час, тут вже точно нікого немає.
Российская оккупационная власть пообещала за три года восстановить разбитый российскими войсками Мариуполь. Там заявляют, что есть план реконструкции города, якобы 25 тысяч рабочих уже трудятся над этим. Насколько реальны такие планы и действительно ли РФ готова вкладываться в город, который рано или поздно может потерять? Об этом поговорим с моим коллегой Сергеем Горбатенко. Сережа, привет.
Привет, Денис.
Сережа, ну что строят уже оккупанты в украинском городе и успеют ли свои планы, да, которые они себе нарисовали, за три года воплотить в жизнь?
Сложно сказать, успеют ли или нет, но про три года они заявляют не впервые. Вот про три года 12 июня заявил руководитель оккупационной администрации Мариуполя Олег Моргун. Но год назад, в начале августа, опять-таки про три года уже сказал министр строительства Российской Федерации Ирек Файзуллин. То есть они вот уже дважды на протяжении двух лет повторяют эту мантру про три года. получится у них или нет, сказать сложно, но, по крайней мере, советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко называет эти заявления враньем. Он говорит о том, что план есть, так называемый мастер-план восстановления Мариуполя, который вот, есть в интернете, и именно о нем говорит министр строительства Российской Федерации Ирек Файзулин. Вот он сказал, что да, есть у нас такой план. Так вот, Петр Андрющенко заявляет, что этот план российские, так сказать, планировщики фактически украли у Украины, и этот план, он действительно был такой в Мариуполе еще до вторжения, но это был один из планов развития города, и вот россияне, так сказать, взяли его себе за основу. Вот. Так вот, Петр Андрющенко, повторюсь, называет эти, в кавычках, планы враньем. Он не верит в то, что они будут реализованы по нескольким причинам. Первая причина – это, собственно, качество построек. Он говорит, что жилье временное, которое сейчас россияне строят в Мариуполе, на достаточно низком уровне. Кроме того, даже то жилье, которое построили, оно не заполнено. Об этом говорит и Петр Андрющенко, об этом это признают и руководители оккупационной администрации Мариуполя. Среди причин, почему люди не хотят селиться в это жилье, Петр Андрющенко называет опять-таки его низкое качество. И во-вторых, он говорит, что представители оккупационной администрации выдают людям ключи от квартир, потом эти ключи забирают, выдают какие-то ордеры, и в конце концов люди не могут получить ни квартиры, ни ключи, ни ордеры. Я предлагаю послушать, что же говорит Петр Андрющенко про вот эти планы оккупационной администрации.
Росіяни роблять все для чого, щоб показати, які вони там потужна нація. Да? Тому вони фарбують просто будинки, тому вони щось ліплять з цього, і навіть ну, ніхто не піклується про те, а скільки воно простоїть? Рік, два, п'ять. Менше року, да? Що з цим станеться? Ну, наприклад, вони ж не розповідають маріупольцям, що оте житло, яке вони будують, наприклад, в Приморському районі, оці курники Путіна, да, бетонні, які вони там збирають один на одного, на палки їх ставлять, на доски, дошки просто на дерев'яні, а їх срок придатності експлуатації за їх нормами до 3 років, тому що дошки починають. І саме тому на дошки, да, 3 роки воно ну, відстоїть, потім його треба розбирати цю бетонну конструкцію і десь перевозити, будувати в іншому місці можна. Тобто це тупо тимчасове житло фактично, а вони ж його продають як постійно.
Вот когда я работал над этой темой, я также узнал, что у Украины тоже есть планы восстановления Мариуполя. Над этими планами работали 4 группы специалистов, архитекторов в том числе, специалистов из разных стран мира, из Украины, и также жителей Мариуполя. Об этом мне рассказал Дмитрий Гурин. Это народный депутат Украины, он 15 лет прожил в Мариуполе, он специалист по архитектуре. Так вот, Дмитрий Гурин говорит о том, что на восстановление Мариуполя понадобится не 3 года, как говорят россияне, а несколько десятков лет. И на это уйдет минимум $15 миллиардов. И опять-таки возникает вопрос, где россияне возьмут такие трудовые ресурсы, чтобы каждый год осваивать по $5 миллиардов. Это на самом деле сложно поверить. Но что же хочет сделать Украина? Вот я предлагаю послушать Дмитрия Гурина.
Реальне питання, як повернути людей. І для того, щоб люди повернулися, їм насправді потрібно багато, але є 4 основні речі. Це робота, це житло, соціальна інфраструктура і в випадку Маріуполя це подолання травми. Маріуполь стає опорним портом для і безальтернативним логістичним хабом для відновлення всього сходу України. І це означає, що якщо весь цей час порт працював як експортний, тобто він гнав метал на світові ринки, то він починає працювати як імпортний, як новий, з новою функцією порт. І він має забезпечувати 18 мільйонів людей. 18 мільйонів людей – це Голландія. Він має забезпечувати їх товарами, тому що кордон з Росією, очевидь, буде закритий. І основа, так, це ми не можемо змінити, але Маріуполь може цим скористуватися. І перша річ, яка потрібна, це потрібен новий порт. Тобто ми прокладаємо зелені коридори через все місто. Ідея полягає в тому, що з будь-якого кварталу, з будь-якого, ну там трохи більшого обсягу, да, масиву, має бути вихід в алею, має бути вихід в якийсь парк, в якийсь сквер, і в безперервну мережу, по якій ти можеш вийти абсолютно в іншому місці.
И вот что еще планирует Украина, это будут 5-5,5-6-этажные дома с подземным этажом, где будет расположено бомбоубежище, а также подземный паркинг. И вот то, о чем говорил Дмитрий Гурин, это зеленые коридоры. Он говорит о том, что это уникальный город, где степь, красивая донецкая степь, соединяется с морем. И в Мариуполе будет выход к морю, уберут эту железную дорогу, планируют убрать эту железную дорогу, которая перегораживает пляжи. Вот. И также в Мариуполе будет новый университет, новый театр и новый мост. Но, безусловно, это все произойдет только в том случае, когда город будет деоккупирован, когда будет обеспечена безопасность жителей, и вот Мариуполь приобретет значение крупного портового города – только в том случае, когда будет возобновлено судоходство по Азовскому морю и когда украинская власть вернется в Крым.
Сережа, спасибо тебе большое. Сергей Горбатенко был в нашем эфире. А сегодня во второй части программы, буквально через несколько минут, моя коллега Анастасия Середа подробнее обсудит со своим гостем вопрос того, что вообще Россия планирует делать с разрушенными во время ее нападения городами, ну, по крайней мере, теми, которые ей удалось завоевать по состоянию на данный момент. И напомню, друзья, обращаюсь к нашей аудитории, вы можете принимать участие в нашем эфире. Звоните по номеру 0800-300-403, пишите в Viber, +38 095 151 95 05. Сегодня утром российские оккупационные власти Крыма и захваченной части Херсонской области сообщили об обстреле моста между аннексированным Крымом и материковой Украиной в районе Чангара. Ставленник России в Крыму Аксенов сразу же обвинил в ударе вооруженных сил Украины. Российский коллаборант Сальдо сообщил, что якобы использовались британские дальнобойные ракеты «Шторм Шейдл». Позже Сальдо сообщил, что повреждение мостов, там даже не один мост был поврежден, сообщает российское издание «База», что несколько в результате вот этих вот ударов. Так вот, повреждение этих мостов якобы, цитата, «на ходе спецоперации никак не отразится, на аннексированный полуостров, а оккупантов якобы есть другие сухопутные пути, более длинные». Ну а российские так называемые Z-военкоры подсчитали, что около 70% военного и гражданского трафика шло именно через Чангарский мост, и теперь логистика оккупантов очень усложнится в связи с этим повреждением. С нами военный эксперт, главред военного портала Defense Express Олег Катков. Олег, добрый вечер.
Добрый день, дякую за
приглашение. Спасибо, что присоединяетесь к нам. Олег, ну давайте немножко расскажем о последствиях. Да, ну удар, наверное, действительно Storm Shadow прилетел по этим мостам. Мы видим, что такие достаточно большие дырки. Появляется уже видео сейчас пробок на въезде и выезде в Крым. Появляется сообщение о том, что выезд с аннексированного полуострова временно перекрыт. Как это повлияет, ну, повреждение этих мостов на снабжение группировки российской на юге Украины? Как бы вы оценили это?
Ну, по-перше, треба розуміти те, що окупований Крим – це все ж таки півострів. Тобто там є суходольне сполучення через Армянськ. І у будь-якому випадку так, це означає те, що ті вантажі, ті військові сили, які йшли через трасу Е-105, тобто і на якій знаходиться хоч Чангарський мостовий перехід, то тепер вона перерізана. І це означає те, що всі вантажі, всі військові сили, які будуть йти, наприклад, на напрямок Мелітополя, мають робити гак довжиною 150 приблизно кілометрів через Армянськ і по дорогах з меншою пропускною спроможністю. Тому що одна справа – це все ж таки траса, інша справа – це такі от просілочні шляхи. І так, це позначиться безпосередньо на можливості окупаційних військ підтримувати свої бойові, ну, свої підрозділи безпосередньо на поки окупованій території України у Запорізькій та Херсонських областях, це безумовно. А водночас треба зазначити те, що важливими є ураження і залізничних мостів, в тому числі і того, який знаходиться поряд з тими чангарськими мостами, і можливість ураження, ну, там є такі можливості ураження певних об'єктів поблизу Армянська, які також максимально ускладнять перекидання будь-чого з окупованого Криму чи туди.
Ну, вот чисто визуально, как вы считаете, этот мост непригоден для обслуживания, или его можно восстановить?
Ну, тут об'єктивно краще, по-перше, не робити припущення на основі там декількох відео з одного ракурсу та однієї фотографії. Оцінка безперечна, от просто наскільки він пошкоджений, мають дати люди, які ну, займаються містобудуванням. І ну, спеціалісти в цьому, і виключно, мені здається, лише після того, як вони зможуть це ну, детально власним очима побачити. Водночас тут важливий аспект в тому, що будь-яке ушкодження там на опорі моста видно, що навіть арматура з'явилась, тобто арматура відкрита. Тут питання відносно того, що мост може функціонувати як для проходу легкого автотранспорту. А ось, наприклад, такі речі, як вантажні автомобілі з, наприклад, з тими самими боєприпасами, вже по ньому пройти не зможуть, або це завершити тим, що мост просто розсипеться. Та сама ситуація, наприклад, з Кримським мостом була аналогічна, він був закритий, після цього по ньому там, по одній там, полосі дозволили рух лише легкових автомобілів, і така ситуація ніби і зараз зберігається.
Олег, а вот если это Storm Shadow, ну, утверждают оккупанты, что именно этим видом ракет поражен был вот этот мост, там рассказывал вот гауляйтер Луганской области, пасечник, что научились они якобы сбивать эти ракеты вот после первых прилетов в Луганске, ну, как видим, не очень научились. В чем эффективность, в чем секрет эффективности этих Storm Shadow? Я к тому, что, ну, Украина нашла, допустим, противоядие, да, антидот против кинжала того же, научилась сбивать кинжалы, да, Россия. Россия может научиться сбивать Storm Shadow? В чем секрет эффективности вот этой ракеты?
Ну, то різні взагалі просто параметри. Кинжал – це ну, фактично аеробалістична ракета, і прикуплення, який потребує наявність протиракетного комплексу, такого як Patriot або SAMT. У РФ взагалі з питання, чи є можливість прихоплення балістичних ракет, попри декларування ними можливості прихоплення балістичних ракет комплексами С-400 та С-300В саме у цій версії. Тому там просто немає в них кінетичних прикоплювачів, і тут питання, чи дійсно вони можуть перехоплювати балістичні ракети. Відносно крилатих ракет, то їх перехоплення потребує вкрай щільної протиповітряної оборони і встановлення цих от комплексів, як зенітно-ракетних всіх рівнів, максимально щільно до об'єктів, які ну, мають бути під охороною. Сама Storm Shadow створена таким чином, щоб оминати райони зосередження зенітно-ракетних комплексів. Вона побудована за технологією стелс, вона малопомітна, летить не по прямій, а по складному маршруту з огинанням рельєфу місцевості, за рахунок чого якраз і обходить райони зосередження протиповітряної оборони противника, а вже після цього атакує. Якщо РФ, скажімо так, почне відтягувати свої зенітно-ракетні комплекси для захисту таких об'єктів, то вона відкриє можливість, ну, скажімо так, активного використання вже української авіації у прифронтових зонах, тому що зараз вона, вочевидь, прикрила всі свої об'єкти у прифронтовій зоні зенітно-ракетними комплексами, і вона має їх відтягнути, тому що їх там ну, не безкінечна кількість. А вона також намагається посилити протиповітряну оборону і центральних регіонів, не зокрема там прямо в Москві їх ставлять. І питання в тому, що насправді величезна площа Російської Федерації і з окупованими ще й територіями, то вона грає проти РФ, тому що в них немає відповідної кількості абсолютно зенітно-ракетних комплексів, щоб прикрити всі об'єкти. І тому навіть дрони камікадзе можуть вражати дійсно стратегічні такі об'єкти, як нафтопереробні заводи на території Краснодарського краю.
Ну, Україна же і не просто Storm Shadow відправляє, да, там були сообщення о том, що там і обманні ракети летять вместе з вот этой ракетой, і вона пакетами пускає Storm Shadow, тоже не одну ракету. Тобто, якщо я определенная, ну, тактика, да, применения этих ракет у Украины.
Ну, абсолютно так. Так. Ну, звісно, забув, ну, тут абсолютно праві. Дійсно, використовується не лише запуск однієї там ракети, запускається декілька, і окрім того, паралельно з ними летять всі от малди. Це такі от обманки, які насправді можуть бути значно хитріші. Вони можуть передавати інформацію відносно того, що вони бачать, де знаходиться якраз зенітно-ракетні комплекси противника, радіолокаційні станції, точніше, звідки їх опромінюють. І у сучасній версії навіть передавати цю інформацію у режимі онлайн для того, щоб коригувати політ ракети, але це, ну, звісно, потребує значно, ну, скажімо так, сучасніших платформ, з яких запускається Storm Shadow і сучасніших засобів комунікації. Тобто, коли Україна, наприклад, отримує винищувачі 4+ покоління, то тоді от можна буде говорити якраз і от про такі можливості прикладання і перепрограмування польоту ракети прямо після запуску.
Российский президент Путин в очередной раз хвастается российским вооружением, которому якобы нет аналогов, на этот раз перед выпускниками военных вузов. Давайте посмотрим его свежее заявление, попрошу вас прокомментировать.
Укрепление и развитие армии, надежное обеспечение безопасности страны было и остается нашим безусловным приоритетом. С учетом новых вызовов и, конечно, бесценного опыта проведения специальной военной операции, продолжим всесторонне совершенствовать вооруженные силы. Важнейшая задача здесь – развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности. Уже около половины частей и соединений РВСН оснащены новейшими комплексами ЯРС. Проводятся перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью «Авангард». В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой. В строгом соответствии с планами пополняются арсеналы авиационной и морской составляющих стратегических ядерных сил.
Олег, ну тут, наверное, самое важное, что «Сармат», вот этот вот разрекламированный, загадочный, становится на боевое дежурство. Это что-то меняет для Украины?
Ну, як там було сказано, цитата, точно в срок, да? Тут справа в тому, що точно в срок в них було десь на рівні 20-го року, якщо не помиляюсь, чи 19-го навіть він мав стати на бойове чергування. Там до того стану, як він стане реально на бойове чергування і буде взагалі щось означати, там ще роки насправді. Тому що, що таке «Сармат»? Це... Вочевидь, це просто чергова модернізація ракети Р-36, вона також відома за індексом Сатана нацистської класифікації, вона ж воєвода, сучасна версія, ну, яка стоїть досі на озброєнні РВСН РФ, Р-36М2 воєвода, яка вже давно вийшла всі можливі строки експлуатації, тому що її обслуговування залежало від одного з українських конструкторських бюро, яке знаходиться у місті Дніпро. Вони всі роботи припинили 2014 року, і після цього питання, чи летять взагалі ці ракети, об'єктивно під питанням. У РФ, до речі, доволі така цікава система перевірки, чи летають в них ракети. Вони беруть найстарішу, відстрілюють. Якщо вона полетіла, то все окей. Якщо не полетіла, беруть ще найстарішу, вистрілюють і так, поки щось не полетить. Після цього вони говорять, що нас запрацює. І це не жарт. Так от реально вони роблять. І повідомляли про це офіційно. Тому для розуміння, що таке «Сармат» зараз, це ракета, яка здійснила декілька польотів під питанням їх успішності. Для того, щоб зрозуміти різницю між декількома навіть успішними польотами і серійним виробом, це те, що навіть у часи РФ ракету «Булава» запустили декілька десятків разів. Для того, щоб створити Р-36 як таку, то зробили 40 з чимось там пусків, з яких для того, щоб вона стала на озброєння, остання серія має бути успішною. Один раз там чи два запустити і сказати, що все вона буде на бойовому чергуванні, це ну, навіть не смішно. Тобто це якраз розраховано на такий от російську стандартну аудиторію, яка цілком сприймає будь-яку інформацію відносно аналогов'єднаних російських технологій.
Олег, мы с вами вот долгое время обсуждали западную технику, ее параметры, качество, которое получала вооруженные силы Украины. Вот сейчас эта техника появляется на поле боя, и она непосредственно воюет. Вот вчера в наш эфир включался боец угледарского направления, да, и он рассказывал, что вот на броне транспортере «Макс-Про» они ворвались вот в село Благодатное и очень эффективно работали по оккупантам, то есть очень хорошо себя показывают вот такие вот образцы вооружения. Вы как оцениваете, ну вот первое применение на поле боя вот западной военной техники, ну и в частности вот таких вот машин, да, которые сейчас уже освобождают украинские села?
Я буду відвертим, тобто у питанні реальної бойової ефективності, то краще до людей, які реально її експлуатують у бойових умовах. Водночас тут треба ну, розумієте, головну різницю між західною технікою та радянською машиною, радянськими машинами. Тобто вона у концепції збереження екіпажу. Втрата техніки, вона і там абсолютно можлива, що і відносно радянської, що і відносно західної. Західна просто, ну, дійсно, вона перша має, ну, перша і головна роль, ну, особливість в тому, що вона має зазвичай більшу дальність виявлення та знищення цілі. Це така стандартна ситуація. Але головне це те, що вона гарантує більше збереження життя, навіть після ураження. І це значно важливіше, тому що країни НАТО і Україна, ми просто фізично не можемо воювати кількість на кількість. Коли мова йде про те, що от сьогодні, буквально там декілька годин тому, так званий міністр оборони Шойгу повідомив, що щоденно до контракт з армією РФ укладає понад 1300 осіб. Тобто один мотострілецький полк за добу. Це, ну, насправді доволі значні кількості, і так у РФ, ну, просто, давайте будемо відверті, безлімітний ресурс у гарматному м'ясі. Жодна країна цивілізована світу таких ресурсів об'єктивно немає. І тому вони, всі країни, в першу чергу НАТО, вчаться воювати по-іншому і якраз за рахунок переваги, в тому числі технологічності, а також злагодженості і інформаційній обізнаності. І все це гарантує західна техніка, а від українських бійців якраз це є можливо розкрити всі такі от чудові характеристики західних машин.
Ну і ще одне заявлення сделал министр обороны Российской Федерации Шойгу, которого вы упомянули. Он сообщил Путину, что будет какая-то резервная армия просто создана, которая получит 1000 единиц техники. Прямая речь. Формируем резервы в составе армейского корпуса, армии. Плюс к этому 5 полков 20-й армии танковой. Там идет все планово. Ну, конечно же. Фактически до конца июня мы завершим формирование резервной армии. И там в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса. По словам Шойгу, эта резервная армия получит более 3700 единиц техники. Насколько это реально, формирование этой резервной армии, Олег? Зачем эта армия Российской Федерации? И реально ли ее так укомплектовать? Да, это не такие, ну, серьезные цифры по технике.
Абсолютно так. И там мова йде не просто про... Там доволі дійсно складно розпізнати, що там говорив Шойгу, тому що він постійно збивався і видно, що нервував. Напевно, його положення у Кремлі доволі, ну, під питанням, і тому він збивався. Якщо так розкласти, то він говорив про резервну загальну військову армію, про армійський корпус, ну, це фактично половинка армії, і говорив про 5 полків, які один з які йдуть у першу танкову армію і 20-ту загальну військову армію. І все це має бути завершено там найближчим часом. Відносно, скажімо так, кількості, саме відповідної кількості техніки, яка необхідна для того, щоб повністю сформувати такі формування під назвою там загальновійськова армія, то мова повинна йти, якщо не помиляюся, все ж таки про не 4 тисячі одиниць бронетехніки, ну, одиниць техніки, які він озвучив, а про понад 10 тисяч одиниць техніки, насправді, тому що рахується все не тільки танки, не тільки бронемашини, не тільки там артилерійські системи, а абсолютно все. Тут важливе питання, скільки там, чого ця резервна армія складається. Можливо, вона об'єктивно там сформується з навіть не мотострілецьких полків, там де 1200 особового складу, сотня бронемашин, там та інше, там танки, там батальйон хоча б є. Просто піхотні частини, тобто піхотні батальйони, які там будуть на своїх ногах кудись йти, тому що в них не буде бойових машин піхоти і навіть буде не комплект автотранспорту. Ну, окреме питання. Тут дійсно треба все прорахувати, скільки, які є варіанти, але, ну, просто доволі дивно з одного боку взагалі аналізувати цифри від людини, відомство якої офіційно вже, якщо брати за віру, ті дані, які вони публікують щодо знищення української техніки, то мені здається, вони вже мають воювати з армією США або Китаєм. Бо вони не тільки вже по 3 рази, 4, 5, 6 навіть знищили все, що могло бути у Збройних силах України, гіпотетично, включно навіть з обіцяним, але ще не переданим озброєнням, а взагалі всім, що можуть передати фізично, і вже точно знищили всі армії європейського, ну, європейського сегменту НАТО, і все. Тому як от після цього говорити про там 1300 осіб, які вони призивають?
А зачем ця паралельна армія, Олег, взагалі вона створюється? Там процеси все-таки йдуть якісь, а зачем? Чем она?
Ну, процеси йдуть, але жидові ще створюються для того, щоб воювати проти України. Uh-huh. От і все. Тобто вона не створюється для чогось там іншого. Єдине питання – армійський корпус, де саме вони планували створити армійський корпус, але для прикриття кордону з Фінляндією через її вступ в НАТО, де формується резервна армія, яка її ролі також під питанням, тому що насправді інформації відносно формування саме резервної армії загальновійськової, а це для розуміння, це декілька дивізій. Одна дивізія – це декілька бригад, і ну, це величезна просто прірва людей. Там, я, об'єктивно, дуже мало країн НАТО мають такий підрозділ, як загальновійськова армія, в принципі. Це, ну, це взагалі величезна монструозна конструкція часів Радянського Союзу та взагалі Холодної війни.
Олег, спасибо большое. К сожалению, время поджимает. Были рады с вами пообщаться. Олег Катков, военный эксперт, главный редактор портала Defense Express, был в эфире радио Донбасс Реалии. Мы идем дальше. Обещают не только новые дома в разрушенных городах, но и возобновление работы ключевых предприятий на Донбассе. В оккупированных городах Украины пророссийские власти активно заявляют о помощи местному населению и о том, что якобы улучшают качество жизни. Моя коллега Анастасия Середа сегодня в эфире будет говорить о том, какие планы у России на захваченные украинские города. Настя уже в студии. Настя, привет.
Привет.
Настя, ну сейчас только все на уровне заявлений, что будем восстанавливать или уже процесс какой-то пошел?
Скажем так, что в принципе сейчас в российском медиапространстве эту тему очень тиражируют. Особенно там Z-военкоры. Появляется информация о том, что якобы вот там Севердонецку от жителей Пермского края есть помощь. Это означает, что такие сподвижки, в принципе, уже говорят о том, что этот город российским властям для чего-то понадобился. А это означает, что там будут какие-то изменения. О том, какие, в принципе, планы у россиян на украинские территории, мы поговорим с Николаем Ацыченко, президентом телерадиоорганизации «Мариупольское ТВ» и волонтером. Николай, добрый день.
Добрый день, Настя. Вы прямо так телерадиоорганизации нести высыли.
Мариупольского телевидения. Хорошо, Николай, давайте поговорим с вами о Мариуполе. Это тот город, где, который вы хорошо знаете. Донецк, Мариуполь. Донецк ваш родной город. Давайте поговорим о том, для чего был нужен Мариуполь Кремлю, да, еще за год до полномасштабного вторжения, еще во время полномасштабного на начале говорили о том, что это выход к морю, да? Сейчас появилась информация о том, что якобы филиал Черноморского флота собираются сделать в Мариуполе. Знаю, что у вас там есть связи с местными жителями. Какая информация изнутри у вас есть?
Ну, смотрите, по поводу флота в Мариуполе я очень в этом сомневаюсь, потому что, ну, давайте, во-первых, Азовское море не такое глубокое, да. Второе, ну, насколько Мариупольский порт готов к этому, не знаю. Там единственное, что есть, это судоремонтный завод. Вот, может быть, на него есть некие планы, да. Но ремонтировать корабли Черноморского флота, либо любого другого флота в Мариуполе, который на данный момент находится в зоне достижения наших ракет в зоне досягаемости. Это очень странно. Я думаю, что этого не будет в ближайшее время точно. То, что они там хотят делать, вот то, что касается военно-морского флота, да, этого всего, они хотят открыть военно-морское училище там. Я видел проект этого училища, макет типа его, да. Такое себе большущее здание. Они его хотят, насколько я понимаю, построить на месте Приморского парка. Это большущий парк, который был как раз напротив нашего мариупольского телевидения. И мы на него каждый день смотрели. Насколько это тоже будет осуществлено, не знаю. Мне кажется, это просто план по еще одному распилу денег. Да? То есть для них сейчас... Вот вы спросили, зачем им нужен был Мариуполь. Мариуполь им нужен был не столько для того, чтобы... Ворота к морю? Нет. Мариуполь им нужен был как одна из самых важных частей сухопутного коридора, причем как на Крым, так и в Донецк, так и в Запорожскую. Да? То есть вот именно через Мариуполь проходит целая куча грузов каждый день. Строительных, военных, любых. В дополнение к этому, конечно же, они получили порт. То есть это самый дешевый канал логистики. Именно морем они переправляют в Мариуполь большую часть стройматериалов двойного назначения, которые идут там на постройку вот этих потемкинских домиков, да, которые они показывают, повестка к восстановлению города и на строительство оборонительных рубежей. То есть вот Мариуполь им нужен как ворота, Мариуполь им нужен как хаб, и Мариуполь им нужен, как и любой город Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей. Он им нужен как, знаете, некий питомник для живой силы, к сожалению, большущему. То есть мы же понимаем, что при штурме Мариуполя в 22-м году весной первая волна, десятки тысяч погибших именно так называемых военных, так называемой армии ДНР. То есть это те люди, которых бросали просто пушечным мясом. То есть на них, в принципе, России наплевать. Они свою цель выполнили, сейчас они растят новых. Да, в том же самом Донецке военные лицеи, мало того, что там есть военный лицей, насколько я знаю, весной туда приехал военный лицей из России, по-моему, из Ярославля. И открыл там свое представительство. То есть им очень важны комбатанты, им очень нужны военные, которые не были бы этническими русскими, да, то, что они там сейчас все получают массово российские паспорта, потому что без него там никак нельзя, а завод детей, которые идут учиться в те же самые лицеи, да, вот эти вот, ну, я скажу это в эфире, абсолютно тупые родители, которые видели, что сделали с мужчинами Донбасса в прошлом году, да, они отдают своих детей учиться на военных вот этой вот мультяшной республике. Я не понимаю, зачем. Так вот, эти дети, они зачастую получают российский паспорт даже без ведома этих же самых детей. То есть, еще в школах директора спускают на классных руководителей распоряжение, что документы детей должны быть сданы для того, чтобы детки получили российский паспорт.
Да, я напомню, что нам можно звонить в эфир. Номер телефона 0800 300 403. И у нас уже есть слушатель. Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и озвучите свой вопрос.
Здравствуйте. Меня зовут Оксана. Я из Макеевки. Выехала из города в 2018 году. Могла еще немножко пожить в русском мире. И знаю, что с 2014 года очень много чего из Донецка, из Макеевки вывозили в Россию. Говорю о, например, угле или о разном, что производилось на предприятиях. На протяжении 10 лет, как я вижу, ну, ситуация с Донецком грустная, ничего не изменилось, какого-то развития с 14-го года в городе нет, ни в Макеевке, ни в Донецке. Так же самое и с шахтами. Многие шахты затоплены, предприятия не работают, некому работать даже там. То вопрос в следующем. Зачем сейчас эти города России, то есть зачем сейчас эти города, которые были старо оккупированы еще с 2014 года России, кроме того, что вы уже назвали в эфире?
Николай, хороший вопрос.
Да, я так понимаю, вопрос ко мне. Макеев, потому что это настолько близко к моему родному городу. Вот дополню девушку, да, она очень правильно сказала, что с 2014 года очень много всего вывозилось. Очень важно, ведь именно в Донецке был завод «Топаз», который производил кольчуги, да, они его вывезли одним из первых. То есть для них это было категорически важно. Они вывозили всю важную промышленность, вот всю-всю. То есть оставили то, что вывезти нельзя, да, там тот же самый ДМЗ, шахты, там еще что-то. Что касается, зачем нам, скажем так, старо оккупированные города? Ну, смотрите, во-первых, на момент весны прошлого года именно старо оккупированные города, как мой родной, ваш родной, да, как Донецк, Макеевка, Луганск, Горловка, Ясиноватая, я повторюсь, именно эти города стали основными поставщиками живой силы для армии оккупанта. Что касается, зачем они сейчас, ну, смотрите, они нужны как некие символ. Как некий символ, вы же сами видите, да, как только у оккупантов начинает прилетать точечно по их расположениям, по военным базам, в Донецке, Макеевке, где-то еще, они применяют абсолютно старую тактику, которая у них прекрасно работает с 2014 года. Обстрел центра города градами. То есть для них это некий элемент вот этого шоу, которое рассчитано большей части уже на зрителя России. Да? То есть люди в России видят, что злобные нацисты обстреляли центр Донецка оградами зачем-то, то есть без какой бы то ни было военной надобности. Ну вот в этом нету ничего такого, но это дает некую подпитку вот этим русским людям, которые идут на нашу землю защищать свою родину здесь. То есть для них это оправдание, что мы пойдем защитим бедных людей Донбасса, которых бомбят 8, там уже 9 лет. Да? Хотя, ну, я застал Мариуполь, март 2022 года, я вам скажу, что никто Донбасс не бомбил вот, до марта 2022 года. В марте 2022 года вначале русские уничтожили Волноваху, потом они уничтожили Мариуполь, если взять Луганскую там область, да, там же тоже самое. Вот, поэтому бомбить они начали уже вот именно сейчас. И девушка сказала, что ничего особо не поменялось за эти 9 лет оккупации в Донецке в лучшую сторону. Абсолютно верно. Город находится в стагнации полной. Это, знаете, вот воплощенная мечта тех, кто ностальгирует за СССР. Вот как они внимательно слушают своего вождя, да, там все люди одинаково бедные, есть очереди. И что поменялось в ужасную сторону, в худшую сторону, это то, что, ну, слушайте, с марта месяца того года воды-то там нету. Ну, то есть в Донецке, в столице Донбасса, да, вода 3 часа, по 3 часа раз в 3 дня. Это же жесть, это же ужасно. И ничего Россия с этим не делает. Россия просто выпиливает деньги на вот эти новые водоводы. Особо нету толку. Очень больно это все видеть, вот.
Николай, вы говорили о том, что в принципе, кроме того, что люди ресурс, но есть еще информация, да, которую они активно тиражируют сейчас российские СМИ, это то, что вот активно они вкладывают в Донбасс, в регион, что там строят дома в Мариуполе, в том же, как они пиарились на этом. Теперь вот информация о порте появилась, там, возможно, дальше заводы. Как вы думаете, насколько вообще это реально? Либо же они не рискнут ничего делать в городах, считая, что ну, их можно и не удержать?
Смотрите, да, они строят, причем вот вы упомянули дома, они же строят вот эти вот новые микрорайоны в Мариуполе. Причем строят они их в очень интересных местах, в очень странных местах. Никто из мариупольцев не хочет вступать в дискуссию об этом, потому что им очень неприятно. Они меня шлют очень далеко, потому что не хотят отвечать на вопрос, почему новые микрорайоны выстроены на окраинах города, как раз в тех местах, на тех направлениях, с которых, вероятнее всего, будет идти контрнаступление. Ни одного нового дома не выстроено на левом берегу, который ближе к России. Там не строят ничего, там гетто, там все выжжено. То есть там сносят дома, там еще что-то. Да? А вот на правом, на направлениях, скажем так, если когда будет контрнаступление с запада, с северо-запада, вот и именно там строятся эти новые домики. И эти новые домики были выстроены настолько быстро, что у всех возникли вопросы, насколько они качественные, да, как в сказке про трех поросят. А еще один очень важный вопрос, который просто вызвал бурю, там шквал негатива из Мариуполя в мой адрес. Им почему-то бедненьким ТикТок постоянно показывает мои видео. Их это бесит безумно. Они с этим ничего не могут сделать. Запретить ТикТок они там не могут, потому что это дружественный Китай, да, им. Вот. И вот я им постоянно капаю в мозг одним и тем же вопросом. Почему в этих новых домах, которые Россия построила для освобожденного Мариуполя, нету ни убежищ, ни укрытий, ничего нету. Их это бесит. Они вот на это не отвечают. А на самом деле это очень важный момент, да, то есть что касается новых домиков, это живой щит. Вот. Что касается восстановления чего бы то ни было, заводов там, порта. Вот порт, это да, это то, что важно. Все остальное для них это просто инструменты вымывания денег. Ведь мы же должны понимать, что на любой восстановительный процесс целая цепочка, да, там вице-премьер Хоснулин этот, замминистра обороны Иванов, и еще целая куча людей, они же отщипывают себе по неплохой части от этих денег, которые потом там в каком-то виде доходят до Мариуполя. Как это строится все, никто особо не проверяет, никто особо не инспектирует, и я вам скажу, я уже этот тезис двигал, и я его еще раз двину. Мне кажется, что в деоккупации города больше всех заинтересованы именно чиновники Минобороны России. Потому что именно деоккупация города поможет им окончательно скрыть все свои преступления в плане вымывания денег вот, на восстановлении так называемом. А если взять Мариуполь и сравнить его с Донецком, Макеевкой, Луганском, любым другим городом, за 9 лет в Донецк не было вбухано столько денег, сколько они вбухали на бумаге в Мариуполь. Они там строят дороги.
Спасибо огромное. К сожалению, у нас очень мало времени, Николай. Мы поняли, что, в принципе, они на бумаге много вкладывают. На деле в городе ничего не происходит. Это был Николай Сыченко, президент Мариупольского телевидения и волонтер. Мы говорили о том, зачем России украинские города. Денис, ну, отвечая на твой вопрос, спасибо, много пиара, но на деле мало результата.
Ну, все, да, сказал эксперт. Наша программа заканчивается, друзья. Спасибо, что были с нами. Я Середа и Денис Тимошенко работали для вас в студии, больше в интернете и в наших социальных сетях. Спасибо, что провели с нами этот час, и спасибо вот звонившим. Увидимся завтра в это же время. Удачи!